И в продолжение темы наша постоянная рубрика «Некруглый стол». У нас на линии прямого эфира из Цхинвали журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендиашвили. Бендиашвили, извините. Алан, первый вопрос вам. Извините, все на линии, здравствуйте.
Да, я здесь.
Алан, первый вопрос вам. Скажите, вас удивило это заявление Леонида Тибилова о сносе домов в грузинских селах, или эта тема как-то обсуждается в юго-осетинском обществе? Есть какой-то общественный запрос, если можно так выразиться, на подобного рода действия?
Да, конечно, удивило. Мне она кажется абсолютно бессмысленной и несвоевременной, потому что эта проблема есть. Она есть не только в Южной Осетии, она есть, наверное, во всех, не наверное, а точно во всех конфликтных зонах на нашей планете, потому что беженцы, явление беженцев сопутствующее любому конфликту, тем более такому, как осетино-грузинский. И сейчас поднимать этот вопрос, будировать его, не было никакого смысла. Потому что та же самая ситуация, скажем, в Абхазии и в Карабахе, она просто, на сегодняшний день закрыта, не насильственно, не как бы приказом сверху, а потому что есть какие-то другие вопросы, которые необходимо решить до того, как приступить к этому очень важному, очень сложному и болезненному для обеих сторон вопросу. Для чего сейчас это было сделано, мне кажется, совершенно непонятно.
Алан, спасибо. Вопрос в Тбилиси. Зураб, конечно, бессмысленно спрашивать о том, какова ваша реакция на эту новость. Вы сами цхинвальский, и абсолютно ясно, что ничего, кроме горечи, вы испытывать не можете. У меня немного другой вопрос. Сегодня представители МИД Грузии заявили о том, что из-за сноса сел, вот этих домов в грузинских селах, под вопрос ставится единственный формат переговоров, который сегодня есть, то есть женевские дискуссии. Как вы считаете, нужны ли вот такие переговоры, если они ни к чему не приводят и ни на что фактически не влияют?
Я все-таки пару слов о моей реакции скажу. Оно не было особо острое. Мне больше показалось, что заявление Тибилова это было вне контекста и времени, и ни к чему это не было, потому что в реальности эти дома и села, конечно, были разрушены 4 года назад, в 2008 году, и то, что сейчас происходит, это просто очистка этих территорий, да. И заявление, своим заявлением тебе очень отрицательный международный резонанс вызвал тем, что еще раз подтвердил, что он не будет способствовать возвращению беженцев. Только непонятно, почему сегодня вот это неконтекстовое заявление было сделано. Хотя очень для многих беженцев, для меня тоже, это еще раз напоминание о том, что где вот наши корни, да, сегодня там доступа нету, и перспективы как бы вернуться пока мало. Что касается вот международных переговоров, женевских дискуссий, и до этого особых результатов не давали, и в ближайшем будущем, наверное, не стоит ожидать, что какие-то ощутимые результаты в этом направлении будут. Но переговоры все время и всегда они нужны. Это главный принцип решения проблем, потому что как только они прекращаются, сразу начинается опять-таки собираться даже с ним, если это все заканчивается в итоге тем, чем закончилось в 2008 году. Поэтому какие бы тяжелые ни были реальности, наверное, все-таки стороны должны периодически собираться и хотя бы высказываться по каким-то проблемам. Я думаю, все-таки эти переговоры и формат пока они должны действовать.
Спасибо, Зураб. Сейчас у меня вопрос в Цхинвали. Алан, а как в Цхинвали относятся к международным переговорам? Вот у меня после этого заявления Леонида Тибилова возникло ощущение, что такие переговоры тоже не слишком нужны Южной Осетии. Одно дело говорить о том, что осетинские села были уничтожены, сожжены в дни войны, то есть в пылу ненависти, и другое — методично разрушать грузинские села уже спустя 4 года. Реакция международного сообщества, но она может быть только одна.
В два слова о том, вообще отношении в обществе к этому вопросу. Во-первых, эти села на протяжении всех почти 19 лет конфликта были мощнейшим источником опасности. Они были небезопасны для населения Южной Осетии. Потому что именно отсюда исходила наиболее такая активные действия, в том числе и в начале, в самом начале конфликтов, тогда еще, скажем, там сторонников Камсахурдия, которые останавливали автомобили, и очень много жертв именно случилось на этой дороге, которая отделяла Цхинвал от остальной части Осетии. Поэтому отношение к этим селам, естественно, болезненное в Южной Осетии. И это было источником такой агрессии для любого гражданина Южной Осетии. И второй аспект – это аспект беженцев-осетин, которые покинули территорию Южной Грузии еще в те времена, в начале 90-х годах. То есть мнение в обществе будет мнение, что пока нужно решить вопрос, скажем, вот тех беженцев, вернуть их обратно в Грузию, либо выдать им компенсацию, либо произвести реституцию. Какой-то из этих процессов должен быть завершен, а потом уже вернуться к вопросу, который случился после всего этого. И, по мнению Южных Осетин, это результат тех агрессивных действий со стороны правительства Грузии, которые осуществлялись на протяжении вот этих 20 лет. Вот эти сожженные села – это результат той ненависти, которая накопилась в Южных Осетинах из-за агрессивных действий Тбилиси. Это что касается, как к этим селам относятся в Цхинвале. Как относятся к переговорам, я сказать не могу, потому что это абсолютно какие-то закрытые, тайные, покрытые пеленой неизвестности процесс, о котором очень мало печатают. Единственное, что печатают и говорят, в том числе и западные средства массовой информации, это что кто-то кому-то там грубо сказал очередное обвинение. Ни формат, ни участников этих переговоров, ни то, о чем они говорят, ни какой-то отчетной документации в Южной Осетии не получают. Потому что поэтому говорить об отношении к ним сегодня просто относится больше как к какому-то политическому туризму, к этим переговорам, нежели как к какому-то политическому процессу, к сожалению. И в этом вина в том числе и западных средств массовой информации, и западных участников. Можно понять, почему наши участники не публикуют результаты переговоров, но почему скрыто действуют западные партнеры, неизвестно.
Ну, Алан, я с вами не соглашусь, что там какая-то скрытая информация. Там просто результатов действительно практически нет. Поднимаются очень многие вопросы, но ни по каким вопросам не могут люди договориться. Но это несколько другая тема. Спасибо, Алан. Вопрос в Тбилиси, Зураб. В последнее время как-то в информационном пространстве Грузии тема беженцев, она отошла на задний план, ну, естественно, уступив предвыборной. А как сейчас живут беженцы из Южной Осетии? Какие у них сегодня проблемы? Как меняется их жизнь вот за последние 4 года? Вы могли бы несколько слов сказать об этом?
Я могу сказать, что большинство беженцев уже, так сказать, живут специально возведенных или реабилитированных для них домов, но социальное положение, конечно, у них очень тяжелое, потому что те пособия, которые для них выделяются, не хватает даже на элементарных хлеба и электричества, и воды, потому что у них уже нету даже коммунальных льготов. Добавлю еще, что есть около 300 семей, по-моему, которые все еще ждут или жилья, или компенсации вместо жилья, чтобы устроиться где-нибудь в другом месте. И они пока висят в воздухе, у них нет статуса, и тем самым у них нет того пособия, которое дается при статусе, нет страхования здоровья. Так что есть определенная часть, пока которые никаких льготов не получают. А в основном социальная ситуация у них очень трудная. И главная проблема для них – это, конечно, трудоустройство, хотя эта проблема существует и по всей Грузии.
Скажите, Зураб, извините, скажите, пожалуйста, а вот кто-то занимается сельским хозяйством? Я слышал, что есть проблема с выделением земли. И, насколько я понимаю, очень многие люди из Южной Осетии, они раньше занимались сельским хозяйством. А сейчас, когда они находятся вот в этих поселениях, у них есть такая возможность?
Естественно, в основном они все были фермерами, да, имели свои маленькие хозяйства или у кого-то большие, но сейчас это дифференцировано. То есть у кого-то есть в каких-то местах, допустим, как в Цереване, там нет земельных участков, и это они обрабатывают землю вокруг своего дома, это маленький ладон как бы земли больше. Там никак это нельзя назвать. Где-то, допустим, в Кода или в других местах есть возможность немножко в отдаленных местах там по гектару землю в аренду взять и обрабатывать. То есть по-разному. Но у кого есть возможность, все на земле работают. И этим, в основном этим урожаем они живут из месяца в месяц. Но есть места, где нет возможности на земле работать. Понимаете, там просто земли нету.
Ну да.
Там более бесплатно. Положение.
Спасибо, Зураб. У меня вопрос с Хинвали. Алан, некоторое время назад на эргнетских встречах обсуждали вопрос допуска грузин в Южную Осетию хотя бы в дни религиозных праздников на кладбище. Насколько я понимаю, ничего из этого не получилось. А вот ваше личное мнение, можно было бы как-то положительно решить этот вопрос?
Да, да. Просто надо легализовать пункты пересечения, договориться сторонам о каком-то документе, документов, по которым можно будет пересекать. И очень легко все это, в общем, по-моему, решается. По-моему, вот как раз-таки пересечение, да, это не самый сложный вопрос, который на этих еврейских встречах можно решить. Не знаю, это один из вопросов, который нужно решить для того, чтобы повысить опять-таки статус Южной Осетии и его имидж в глазах международного сообщества. И почему его не решают? Ну, это вопрос, наверное, к любимцу всех переговорных процессов Боря Чучева. Он всю жизнь эти вопросы решает, и всю жизнь они не могут быть решены. Наверное, надо поменять переговорщика.
Спасибо, Алан. Да, спасибо большое. Спасибо, Зураб. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямого эфира были из Цхинвали журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендианишвили.